читать сегодня из первого послания Коринфянам, 11 глава, с 23 по 32 стихи. Эти стихи будут основой всего того, что мы будем сегодня вспоминать. Мы будем говорить, как вы понимаете, о страданиях и смерти Господа нашего Иисуса Христа. Мы попробуем вместе с церковью в Коринфе, вместе с апостолом Павлом, который обращался к этой церкви, вновь пережить то, что переживали они. Я думаю, что у нас сегодня уже было замечательное начало, и я так надеюсь, что, слушая то, что пелось сегодня, и воспринимая это сердцем, многие из присутствующих здесь, я надеюсь, все смогли уже погрузиться в эту атмосферу, атмосферу того, что произошло на Голгофском кресте. Церковь в Коринфе отличалась несколькими особенностями. Одна из таких особенностей была в том, что эти люди, или среди них было достаточно много духовно незрелых людей. Что это значит? Став верующими, многие из принадлежащих к этой церкви, они так и не достигли существенного прогресса в познании Иисуса Христа, а точнее, их знание, оно не пропитало собой их жизни, поэтому между их знанием и между их жизнью было очень большое пространство, очень большое расстояние. Вы знаете, наше человеческое «я», оно всегда находит новые формы выражения в любых условиях, в том числе и в религиозной среде, когда мы попадаем в систему религиозных ценностей. И вот в случае с Коринфской церковью этот недостаток прогресса в духовном росте выразился, если вы помните, в превозношении друг над другом. Превозносились друг над другом они в разных сферах, но две из них в особенной степени доминировали. Помните, первая была связана с их ассоциацией с так называемыми духовными знаменитостями. То есть некоторые из них ассоциировали себя с апостолом Павлом, другой говорил «я Аполлосов», третий говорил «я Кифин», четвертый вообще аж до самого Иисуса Христа где-то там с ним соприкасался когда-то в жизни. Вся проблема заключалась в том, что вот эти именитые личности, они стали основанием для того, чтобы человек просто попытался поднять себя и немножечко свысока смотреть на тех, кто был рядом. Вторая точка или второе основание для самовозвышения были экстраординарные духовные дары. И вторая часть этой книги говорит об этом. Помните, они хвалились друг перед другом, кто на каких языках говорит, кто какое пророчество имеет и так далее. Вот. И вот апостол пишет им письмо, и в этом письме он эту проблему духовной незрелости, которая выражалась вот в таких распрях, ссорах, разногласиях, клановости, группировках, он эту проблему решает одним очень интересным методом. Он возвращает всех этих людей к Голгофе. Послушайте, в самом начале, 1 глава, 22, 23, 24 стихи этой книги говорят нам следующее. «Ибо иудеи требуют чудес, еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еллинов безумие, для самих же призванных иудеев и еллинов Христа, Божию силу и Божию премудрость». Заметьте, как в этой точке он возвращает взор людей к Иисусу Христу и говорит, многие из них, многие окружающие ищут чего-то экстраординарного. Некоторые ищут знания, некоторые ищут чудодейственных проявлений, но мы сегодня, в отличие от всех этих людей, мы проповедуем Иисуса Христа распятого, который является Божьей силой и Божьей премудростью для каждого настоящего верующего. То есть апостол подчеркивает, что в распятии Иисуса Христа, в Его жертве, совершенной на Голгофском кресте, верующие люди имеют источник настоящей силы, настоящей мудрости и настоящей значимости. Это в наиболее яркой форме выражено в конце первой главы, 28 стих, написано так. «И незнатное мира, и уничиженные, ничего не значащие избрал Бог, чтобы упразднить значащие, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом. Смотрите, что он делает. Он берет и перенаправляет внимание этих людей на Иисуса Христа, на Голгофский крест, на то, что сделано Иисусом Христом. Он говорит, как только вы оторвали свой взгляд от креста, вы сразу же попадаете в сферу, в которой все, что остается вам делать, это пытаться возвышаться друг над другом, считая свои заслуги, и ища какое-то основание для того, чтобы ты мог чувствовать себя значимым, чтобы ты мог иметь какой-то смысл в том, что происходит в твоей жизни. Он подчеркивает и говорит, что Бог избрал метод спасения целенаправленно. Этот метод заключается в следующем, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Проблема в том, что плоти нечем хвалиться. Если мы говорим о том, что плоть хвалится, то плоть хвалится чем-то лживым. В плоти нет чего-то, чем можно хвалиться. И как только человек уходит, или из его взора уходит Иисус Христос, так он погружается в эту лживость. Он вынужден пытаться хвалиться чем-то человеческим. И вот он, апостол, разворачивает внимание этих людей к Голгофскому кресту и говорит: пожалуйста, давайте посмотрим на Христа, потому что Он стал нашим искуплением, Он стал нашей праведностью, Он стал нашим освящением, и Он стал нашей премудростью. Это интересное вступление, и после него, после этого вступления, несколько практических вопросов освещаются. Вторая глава, третья глава, или вторая глава, она еще касается немножко этой же темы, потом третья глава, четвертая, пятая. И вот в одиннадцатой главе, после того, как он осветил несколько ключевых вопросов, апостол подходит еще раз вплотную к практике. Если в первой главе он говорит о сути, он говорит о принципе, нужно смотреть на Христа, то в 11 главе он говорит, как это делать. Я сегодня хотел бы вместе с вами сфокусироваться именно на этих словах, потому что мы в каком-то смысле все похожи на коринфян. В каком-то смысле мы все переживаем что-то подобное, вот эту сумятицу внутри, вот этот разброд в ценностях, вот это внутреннее беспокойство, какое-то напряжение, какие-то страхи, какую-то зависть, какое-то раздражение, какие-то обиды, какие-то конфликты, какое-то недовольство, какую-то безнадежность, какое-то уныние. И вот сегодня мы приходим сюда, вот на это собрание, которое некоторые называют «годовая вечеря». Это действительно один раз в году мы среди недели собираемся для того, чтобы вот в этот четверг, как Виталий Всеволодович уже рассказал нам о том, что в этот четверг, в четверг вечером Христос собрался с учениками в верхней комнате, в горнице. И потом была ночь, все то, что было там. И потом утром был суд, и потом была Голгофа. И вот мы сегодня, вспоминая то, что было тогда, мы сегодня посмотрим на вот эти удивительные слова, рекомендации апостола Павла, в которых он учит нас, как смотреть на Голгофу. Это очень важная практика, очень важный текст. Дело в том, что каждый из нас, каждый христианин, придя к Иисусу Христу и познав Иисуса Христа искренне и от всего сердца, часто сталкивается с обстоятельствами, когда незаметно для себя что-то происходит, как-то вот эта вот живая связь со Христом ускользает. И мы обнаруживаем, что мы вроде бы верующие, конечно, мы верующие, 100% мы верующие, не сомневаемся в том, что мы верующие, но вот реальная жизнь Иисусом Христом, ну, не ощущается на практике. И вот здесь одним из средств, которые помогают христианам возвращаться к реалии Христовой жизни, является вечеря Господня. Дело в том, что это возможность еще раз пережить то, что сделано для нас Иисусом Христом. Иисус Христос уделил ей чрезвычайно важное внимание. Это не просто традиция, которую он установил. Заповедь регулярно совершать вечерю Господню очень тесно связана с искуплением, которое является центром вообще христианства. И у нас просто потребность, духовная потребность. Вот подобно тому, как мы нуждаемся в хлебе, подобно этому наш духовный человек нуждается в том, чтобы приходить и переживать искупление снова и снова. И снова проходить в своем сознании через то, что произошло вот там на Голгофском кресте. И это нужно не для того, чтобы просто ощущать guilt, вину. Совершенно не для этого. Наоборот, ровным счетом наоборот. Это нужно для того, чтобы подняться и воспарить. Это нужно для того, чтобы зажить, наконец, Христовой жизнью. Вот почему Иисус Христос заповедал и говорит, делайте это регулярно. Вот почему первая церковь, она имела вечерю Господню неотъемлемой частью жизни. Деяния апостолов, 2 глава, 42 стих написано. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Вот эти четыре качества первой церкви. Четыре элемента их жизни. Учение, общение друг с другом, преломление хлеба, то есть вспоминание страданий Иисуса Христа и молитва. К сожалению, как это часто бывает, даже самое ценное, самое дорогое, самое святое постепенно может извращаться людьми. Люди привыкают ко всему. Это же произошло и в вопросе вечери Господней. Среди проблем неверного отношения к воспоминанию страданий Господа Иисуса Христа можно назвать три основных направления. Первое направление – это формализм. И мы видим это в истории христианства, как люди... They just go through motions. Они просто обряд выполняют. Они приходят, надо совершить причастие. Второе – это мистицизм, когда люди стали связывать вечерю Господню с чем-то сверхъестественным, с чем-то мистическим, что вот если он этот хлеб вкусит, то что-то чудодейственное произойдет. Или если он это вино возьмет, то какое-то особое Божье действие в нем произойдет. Заметьте, это все не Божье, не библейское значение. Третья проблема, в которой, наверное, мы с вами виновны больше всего, это небрежность. Первое – это формализм, когда формально люди участвуют, это более такие литургические, традиционные церкви. Второе – это мистицизм, где люди связывают это с чем-то таинственным. Вот, есть целый ряд учений разных, связанных с этим. И третье – это небрежность, то есть когда вечерю сводят к чему-то обыденному, к чему-то не имеющему особой значимости. Вот именно это была проблема в Коринфской церкви. Вместо того, чтобы в сокрушении вспоминать то, о чем или что совершил Христос ради них, христиане в Коринфе собирались на вечерю, как на пирушку, как на обычную посиделку друзей. Проблема была еще связана с тем, что в первой церкви воспоминание страданий Иисуса Христа, хлебопреломление, было связано еще с общими обедами. То есть они собирались на общий обед, и они... в это же время совершали вечерю. Они... И в действительности, когда Христос это делал оригинально, Он это делал, следуя традиции пасхального праздника, который был веками уже установлен в Израиле. И в этой традиции эта традиция включала в себя принятие пищи совместное. И, кстати, после того, когда агнца они разделили, когда мясо они ели, после этого Христос, когда поднимает третью чашу, там было четыре чаши, они четыре раза это делали, вот когда он третью чашу поднимает, он тогда меняет курс. Тогда говорит, эта чаша есть новый завет моей крови, этот хлеб, который за вас преломляется. Поэтому в Коринфе они очень быстро, как-то так потихонечку переступили или перешли на то, что они собирались. Они вместо того, чтобы объединиться вокруг креста и жертвы, они очень быстро пошли на разную фракционность. То есть люди побогаче собирались в своем кругу, люди победнее, они чувствовали себя ущемленными. Кто-то приносил много еды, у них столы ломились, кто-то был обделенный, и они чувствовали себя очень неуютно. И это все создало такую напряженную, очень неприятную атмосферу в этой церкви. Вот почему апостол уделяет специальное внимание. Заметьте, это больная церковь, и он говорит, одна из причин, почему вы болеете, заключается в вашем неверном отношении к вечере Господней. 11 глава, 20 стих. Вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? То есть он выступает против этой практики, устраивать вот это все, связывать воедино. Или пренебрегаете Церковь Божию и унижаете неимущих. Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. И далее, вот это очень интересная деталь. Посередине вот этого хаоса этой церкви, разных проблем, о которых он говорит, апостол представляет один из самых лучших текстов Писания. Это чрезвычайно интересный текст. Еще вот почему. Друзья, это первое описание в истории христианства того, как проводить вечерю Господню. Вы знаете, что первое послание Коринфянам было написано раньше, чем четыре Евангелия. Раньше, чем Матфей, Марк, Лука и Иоанн рассказали о том, что Христос в тот вечер собрал учеников и вот совершил то-то и то-то. Подробно в Евангелии от Луки написано об этом, наиболее подробно. Так вот, до всего этого Иисус Христос открыл апостолу Павлу, и апостол пишет письмо, и он пишет проблемной церкви. Вот он им открывает эту очень важную истину. Давайте ее прочитаем с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, это есть тело мое за вас ломимое, это творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и сказал сия: чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. И во всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу эту, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб этот или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба этого и пьет из чаши этой. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Это очень серьезный текст, который заслуживает большого внимания. И мы в имеющееся у нас время, то небольшое время, которое есть, мы посмотрим на него с двух сторон. Мы посмотрим прежде всего на то, в чем состоит смысл участия в вечере. Практичный вопрос. Что это такое? И второе, что для этого нужно делать? Или что конкретно нужно делать, чтобы вот этот смысл был отражен в нашей жизни? Когда апостол говорит этим людям, что вы собираетесь не так, как нужно приходить на вечерю Господней, он показывает прежде всего, как же нужно приходить или как нужно относиться к вечере Господней. Из слова апостола Павла, которое мы прочитали, видно две цели, которые он ставит. То есть вот мы пришли вспоминать страдания и смерть Господа Иисуса Христа. Это касается всех, кто здесь присутствует. Вот часть людей, которые присутствуют здесь, участвуют в вечере, часть не участвует. Те, кто еще не посвятил свое сердце Христу. Эти люди, они присутствуют здесь, но они являются свидетелями того, что происходит. К ним относятся и дети, кстати. И это задумка такая была у Иисуса Христа, у апостола Павла. И здесь происходит две вещи, два явления. Первое. Он говорит первое. Посмотрите на 24 стих. «И возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». И дальше продолжает: «Также и чашу после вечери, и сказал сия: чаша есть новый завет моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». То есть первая цель, что нужно делать вот здесь, когда мы пришли на вечерю, нужно вспоминать жертву Иисуса Христа. Кстати, здесь две вещи, мы их чуть-чуть позже раскроем. Нужно вспоминать заместительную жертву, и нужно вспоминать новый завет. Посмотрите, тело мое за вас, ломимое, заместительная жертва. И дальше, чаша, новый завет в моей крови. И об одном и другом говорит, сие творите в мое воспоминание. То есть первое направление, что здесь должно происходить? Мы должны прийти, и мы должны что-то вспомнить в своем сердце, чтобы вот это воспоминание произвело перемену внутри нас. Это первое. Второе, что должно произойти. Слушайте 25 стих. «Во всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете». То есть вечеря Господня преследует две цели – вспоминание и возвещение. Или провозглашение. Мы что-то вспоминаем для самих себя, для обогащения нашего внутреннего человека. И мы что-то провозглашаем для людей, которые находятся рядом с нами. Это две цели, которые мы видим в вечере Господней. Вспоминание и возвещение смерти Иисуса Христа, ставшей основанием для установления Нового Завета, то есть совершенно новых отношений между Богом и людьми. Как мы уже говорили, что установление этой заповеди произошло в четверг, тот вечер, когда ученики вместе со Христом совершали Пасху. Вот. И смысл того, что Христос сделал с учениками, заключался в том, чтобы они регулярно вспоминали освобождение из Египта. Этот обычай брал свое начало от повеления Божьего, данного через Моисея в момент выхода народа израильского из Египта. Тогда, когда народ выходил из Египта, Бог хотел, чтобы они помнили несколько вещей. Первое. Вы были рабами в Египте. Кстати, когда Пасху совершали, то вот тогда самый старый, самый взрослый член семейства обращался к самому младшему члену семейства, который способен был понимать, и он обращался к нему с такой речью. Почитайте, пожалуйста, Второзаконие, и вы сможете там увидеть это дословно. Он обращался к нему и рассказывал снова историю. Он говорил, мы были рабами в Египте. И он должен был рассказать чудесное освобождение. Мы были никто, и Бог нас сделал своим народом, и Он нам дал свой закон, и Он нам дал землю, и Он нам дает будущее, которое нас ожидает. И вот с этим была связана Пасха. Регулярно, каждый год. И помните, когда в Писании написано, когда в истории Израиля, когда они не совершали Пасху, это была большая трагедия. И вот когда цари возвращали народ к закону, одно из первых, что они делали, совершить Пасху нужно. Вспомнить, кто мы и что с нами Бог сделал. Это очень важная деталь. Теперь смотрите, именно вспоминая Пасху, совершая пасхальное богослужение или пасхальную вечерю, Иисус Христос на ней говорит, слушайте, дорогие мои, вот сейчас будет совершено что-то, что затмит собой выход Израиля из Египта. Что-то намного более важное, что нужно будет вспоминать. Вот точно так, как израильтяне в течение многих столетий вспоминали выход из Египта. Вот точно так Христос дает новое установление. Нам нужно вспоминать то, что произошло на Голгофском кресте. И то, что произошло на Голгофском кресте, очень точно, очень удивительно сопоставляется или соотносится с тем, что произошло в момент выхода народа израильского из Египта. Итак, первое, о чем мы говорим, или первое, что здесь представлено, воспоминание и возвещение заместительной жертвы Христа. Вот мы сегодня пришли сюда, мы сегодня пришли для того, чтобы выполнить повеление Иисуса Христа, которое Он оставил в этот четверг перед своими страданиями. Как я уже сказал, что тогда они вспоминали выход из Египта, и центральным элементом выхода из Египта был Агнец. Смысл Агнца был в том, что он был принесен в жертву, и его кровью были помазаны косяки дверей, и это было знаком, свидетельствующим для ангела-губителя, что здесь живет тот, кто защищен Богом. И таким образом, первенец в этой семье не был поражен ангелом-губителем. Общая конструкция или общий принцип, идея, которая отсюда выводится, Агнец умирает для того, чтобы человек жил. То есть идея замещения, она присутствовала, она еще раньше присутствовала от Авраама, если помните, когда Бог подготовил Агнца, помните, когда он приносил сына. И ангел остановил его и говорит, здесь Бог приготовил Агнца. То есть эта идея замещения присутствовала давно, но вот с момента выхода народа израильского из Египта это должно было быть повторяемо, регулярно, каждый год. И вот теперь Иисус, совершая эту церемонию, как я уже сказал, было четыре чаши, четыре раза, четыре молитвы совершалось, четыре раза псалмы, халель, так называемые великие песни восхождения, песни прославления, которые в псалтере, вот четыре раза разные псалмы пелись. Вот. И вот когда он доходит до третьей части, он изменяет ход вещей. Слушайте, что у нас написано здесь. «Ибо я от самого Господа принял», то есть Господь Иисус Христос, «встретился с Павлом специально, зная, что Павел апостол язычников, и он дает ему инструкцию, он дает ему сжатое объяснение того, что происходило и что должно происходить. Принял то, что я вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое». Вот эта фраза «сие есть тело мое за вас ломимо», эти слова говорят о том, что за наши грехи была принесена жертва. Вот это то, что нам нужно вспоминать. Вот когда вы берете хлеб, главное, что вам нужно вспоминать, за ваш грех принесена жертва. И с этим связано чрезвычайно много. Чрезвычайно много. Первое, что говорит этот хлеб. Этот хлеб говорит о том, что мы грешные. Он говорит о том, что мы грешные настолько, что за этот грех нужно было кому-то умереть на кресте. Всякий человек, который берет этот хлеб, он исповедует себя последним грешником, который должен был умереть на кресте. Во всяком случае, должен исповедовать. И вот здесь-то часто не хватает достаточного осознания своей греховности нам. Второе, что мы осознаем то, что на Голгофском кресте была принесена жертва, которая освободила нас от этого греха. Достаточная, полноценная, непорочная, святая и совершенная. Всякий раз, когда мы берем этот хлеб, написано сие, тело мое за вас ломимое. Принимая вечерю, вы подтверждаете, что Иисус Христос умер на Голгофском кресте и за вас тоже, что ваши грехи прощены, что вы свободны от вины, что вам не угрожает ад, что вы торжествуете в спасении, которое совершено Иисусом Христом на Голгофском кресте. Так вот, регулярное вспоминание об этом, оно необходимо, оно крайне необходимо для обновления нашей души. Оно необходимо для углубления нашей веры, для того, чтобы мы не забывали истинную реальность. Точно так, как евреям нужно было не забывать, кто они, откуда они появились, что они были рабами в Египте. Будучи людьми, мы склонны забывать истинную сущность того, кто мы есть, и в чем заключается смысл нашей жизни. Мы забываем о том, что мы грешники, погибшие во грехах наших. Мы забываем, что наша жизнь, наше спасение, наша праведность, наше достоинство только в Иисусе Христе. Это и нужно вспоминать, друзья мои, принимая вечерю. Вот почему в это время важно помнить тексты, многие разные тексты, и то, что мы читаем регулярно во время принятия вечери. Я вам приведу пару таких текстов. 2 Коринфянам 5:21. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Вот что мы исповедуем, когда мы держим и принимаем хлеб. Или еще один текст, 1 Коринфянам 15:3. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию». Это чрезвычайно важно. Как я уже сказал, люди привыкают к этому. И, друзья, чем больше мы привыкаем к этому, тем меньше мы осознаем жизнь Иисуса Христа. Друзья, жизнь Иисуса Христа в Евангелии. Мы часто уходим на периферию. Мы часто уходим, видя жизнь Иисуса Христа в хорошем обществе христианском, в наших традициях христианских, в христианской морали, в христианской истории, в христианском влиянии. Друзья, все это на своем месте, но жизнь Иисуса Христа только в Евангелии. И, кстати, все остальное будет возможно настолько, насколько наша жизнь сокрыта в Евангелии. Кроме того, вечеря, как я уже сказал, это первое воспоминание, вот что мы вспоминаем. Второе, вечеря – это еще и провозглашение. Это напоминание всем, кто нас окружает. То есть, когда вы принимаете хлеб и вино, вы говорите: «Я грешник, спасенный Христом». Вы говорите всем, включая детям, которые здесь присутствуют. Кстати, это очень хорошо, очень нужно объяснять детям, что это такое. Чтобы они ясно понимали, что те, кто принимает вечерю, это те люди, которые несовершенны, это не безгрешные люди. Это не просто станешь взрослым, тогда ты можешь участвовать в вечере. Это те люди, которых Христос простил, которые рождены им, которые приняты им в общение святых. Мы говорим об этом друг другу. Вот почему, друзья, в церкви есть церковная дисциплина, и церковная дисциплина говорит о том, что если у человека нет правильных взаимоотношений с Богом, если мы видим его продолжающееся пребывание во грехе, у нас возникает вопрос, а принадлежит ли он Христу? И поэтому мы ему настоятельно советуем, мы говорим: ты не можешь принимать участие в вечере. Это не просто так, у нас здесь свой круг, а мы тебя из круга вывели, вот как исправишься, тогда в наш круг войдешь. Это намного более важно, намного более серьезно. Итак, что мы вспоминаем? Что мы провозглашаем, когда мы принимаем вечерю? Несколько слов, буквально для того, чтобы мы могли это увидеть и запомнить. Первое. Я был грешником, достойным смерти. Второе. Христос принес жертву, заплатив своей жизнью за мои грехи. Третье. Я принадлежу Иисусу Христу. Четвертое. Его жертва освободила меня от вины, греха и погибели. Пятое. Я имею уверенность, свободу и мир в сердце, исповедуя мое спасение в Иисусе Христе. Друзья, в этом смысл воспоминаний. Это не просто вспомнить, что было 2000 лет тому назад. Друзья, это прийти на Голгофу и еще раз пережить, что Христос сделал для тебя. Потому что ты, если ты спасенный человек, ты был там вместе с Ним на Голгофе. Второе повеление Иисуса Христа фокусируется на вспоминании и провозглашении Нового Завета, причастниками которого мы являемся. Голгофский крест, как мы уже говорили, он стал не только местом, где была принесена заместительная жертва или искупление совершено, он стал еще местом, на котором был совершен Новый Завет, заключен Завет. Давайте посмотрим 25 стих. «Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть Новый Завет в моей крови, и это делайте, когда только будете пить мое воспоминание». То есть и вот это нужно вспоминать и возвещать тоже. Новый Завет означает новые взаимоотношения между Богом и людьми. Иисус Христос установил эти взаимоотношения на Голгофском кресте. Он был посредником этих новых взаимоотношений. Если вы помните, мы подробно говорили об этом, когда изучали послание к евреям. Вот, я бы хотел вам сейчас только очень коротко напомнить основание того этого завета, который мы встречаем в самый первый раз в книге пророка Иеремии. Послушайте, пожалуйста, 31 глава, 31 стих. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с их отцами в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь». То есть, смотрите, был определенный тип взаимоотношений установлен между Богом и людьми. Люди очень сильно отличаются от Бога. Они, во-первых, очень намного слабее Бога, во-вторых, они грешные, поэтому между Богом и людьми невозможна простая связь. И вот Бог пошел навстречу людям, И он сделал специальный завет. Он говорит, вы ко мне можете приходить, если вы будете приносить определенные жертвы, совершать определенные церемонии. Все они напоминали людям о Божьем величии, о необходимости взаимоотношений с Богом. Но посмотрите, что здесь написано. Тот завет мой они нарушили. То есть Ветхий Завет был нарушен, он не был, был не Богом нарушен, а был нарушен людьми. И вот здесь он представляет Новый Завет. 33 стих. «Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренности их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, они будут моим народом, и уже не будут учить друг друга брат брата и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их и грехов их, уже не вспомяну более». Друзья, это чрезвычайно важно. Наше спасение – оно скреплено не только жертвой Христа, но и Божьим договором, специальным договором. Это юридически закрепленный факт. Вот почему Христос, поднимая чашу, говорит, эта чаша есть новый завет, это специальный договор. Это чрезвычайно важно. Это не что-то такое, что пришло у Бога, когда у него было настроение хорошее по отношению к людям, а потом дальше люди стали себя плоховато вести, и поэтому уже Бог пробовал и так, и иначе, и по-другому, ничего не получается, поэтому можно теперь взять и переделать это. Это совершенно не так. Новый Завет, он ставит определенную гарантию, он говорит о том, что это абсолютный нерушимый факт. В чем он заключается? Посмотрите, первое, что мы видим, или мы начнем с конца, с последней строчки. Новый Завет основан на полном прощении грехов. Если Ветхий Завет основан был на регулярном приношении жертвы, которые требовали, чтобы снова и снова, чтобы прощать грехи, только вот Новый Завет основан на том, что одна жертва была принесена однажды за все грехи и в совершенстве очистила. Вот почему он говорит, я прощу беззаконие их. Это просто чрезвычайная привилегия, которую имеют верующие люди. И когда вы берете эту чашу с вином, друзья, вы провозглашаете, вы причастник или причастница Нового Завета, и Христос простил вам грехи ваши раз и навсегда. Вот почему Евхаристия или Вечеря Господня называется Евхаристией, что в переводе означает благодарность, радостное благодарение. Второе, что мы видим здесь. Смотрите, Новый Завет выражается в личных отношениях каждого спасенного человека с Богом. Здесь, смотрите, 34 стих. «И уже не будут каждый учить друг друга и брат брата, говоря, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от мала до большого». Заметьте, в Ветхом Завете между Богом и людьми нужен был посредник. Нужен был первосвященник, нужны были священники. Здесь тебе сказано о том, что будет прямая связь между человеком и Богом. Третье, что мы видим здесь, Новый Завет делает реальностью полную принадлежность каждого спасенного человека к Богу и к Божьей семье. Это было изначальной целью Ветхого Завета. Посмотрите, здесь сказано, буду им Богом, они будут моим народом. И последнее, Новый Завет делает каждого его участника носителем новой Божьей природы. Сказано, вложу закон мой во внутренность их, и на сердца их напишу их, и буду им Богом, и они будут моим народом. Так вот, участие в Вечере Господней, друзья, это воспоминание и провозглашение нашей принадлежности к Новому Завету. Это утверждает наше упование, это обновляет нашу надежду. Вот почему, когда мы участвуем в Вечере, то мы приходим к вот этому дню гнева, о котором начинал сегодня хор, когда он пел. Мы приходим к этому дню тьмы. Мы приходим к этому ужасному напряжению, которое там на Голгофе. Друзья, но переживая его вместе со Христом, мы приходим к миру. Мы приходим к обновленному упованию. Мы приходим к ясному пониманию, грехи наши прощены. Мы принадлежим Христу абсолютно точно, причем независимо от того, что происходит вокруг. Христианская церковь жила всегда в пучине бушующего мира. И всегда они приходили вместе в катакомбах для того, чтобы преломить хлеб, разделить чашу, для того, чтобы вот там успокоиться и ясно увидеть надежду, которую дает Христос. В этом наше торжество, в этом наша надежда, в этом наше упование. Можно было на этом закончить и приступить сейчас к тому, чтобы разломить хлеб. И провозгласить нашу причастность к Иисусу Христу. Но у апостола здесь есть еще несколько стихов, которые представляют нам очень важное предупреждение. Нам нужно остановиться на нем. Мы остановимся на ответственности участия в вечере Господней. Это особенно важно было для коринфян, потому что они, как мы видим, подходили небрежно. Это очень важно для нас. Мы живем сегодня вообще в век, в котором все instant, все quick, очень быстро. Поэтому мы имеем такую тенденцию подходить и к воспоминанию страданий Иисуса Христа, где-то так не углубившись. У многих из нас даже нет опыта углубиться. У многих из нас нет опыта углубляться вообще во что-либо, потому что все, настолько много всякой информации, она вся так по поверхности и скачет. У нас просто переполнение объема информации не позволяет нам углубляться в ней, в чем-то одном. 27 стих. Поэтому, кто будет есть хлеб этот или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба этого и пьет из чаши этой. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Вот оно как. Оказывается, каждый раз, когда вы протягиваете руку, этот ваш шаг может стать или точкой обновления, обогащения вашего внутреннего мира, обновления вашей жизни во Христе, или же точкой осуждения. Причем достаточно серьезного осуждения. 30 стих. «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают». То есть он обращается к Коринфской церкви, и он знает ситуацию там, и он знает, что происходит. И он говорит, ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Вот это слово «судили сами себя» в данном месте, точнее его нужно перевести, как если бы мы всматривались глубоко внутрь себя, оценивали себя. То он использует игру слов такую. То не были бы судимы Богом. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Заметьте, он говорит о том, что есть здесь несколько проблем. Первая проблема. Недостойное участие в вечере Господней делает людей виновными против жертвы Иисуса Христа, которой мы спасены. И это даром не проходит. Нам все время кажется, ну а кто знает? Вот человек стоит, благоговейно стоит, он там не развалился и ноги вверх не поднял, как в некоторых местах. Он так стоит вроде бы нормально, вот, взял хлеб, съел его, еще и голову-то склонил, может быть. То есть люди не могут придраться. Люди не знают, что происходит внутри. Но апостол смотрит и говорит, немощные, больные, умирают. Оказывается, вот от того, что происходит тогда, когда мы протягиваем руку, оказывается, очень многое зависит в духовном отношении. Второе, он говорит, для участия в вечере нужно испытывать себя, то есть проверять себя. Третье, участие в вечере Господне связано с рассуждением о теле Господнем, то есть о церкви Иисуса Христа. Четвертое, недостойное участие в вечере Господне является причиной Божьего наказания, которое выражается, вот здесь написано, в немощах, болезнях и даже в физической смерти. Опять-таки он подчеркивает, чтобы не быть осужденными с миром, то есть Бог из любви к своим детям. Помните, евреям написано, кого любит, того наказывает. Он приводит в чувство. И пятое, апостол повторяет и углубляет второе предупреждение. Он говорит, чтобы не быть подверженным этому осуждению, христиане должны тщательно рассматривать состояние своего сердца перед тем, как участвовать в вечере. Давайте коротко остановимся на каждом из них, перед тем, как мы помолимся. «Посему, кто будет есть хлеб этот или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». Это очень серьезное заявление. «Виновен против тела и крови» – эти слова ссылаются на участие в вечере без воспоминаний и провозглашения заместительной жертвы Христа. Без воспоминания Нового Завета, который заключен им. То есть Бог наш, Бог ревнитель, так написано. И помните, когда нарушался порядок богослужения, помните, занесли чуждый огонь, огонь поразил. Поддержал один человек ковчег, который не должен был за него браться, пораженный был. Захотел один царь, который не должен был приносить жертву, рука одеревенела. Все это в истории израильского народа написано для того, чтобы мы могли ясно понимать, что Богу не безразлично, как люди относились к жертвам тогда. Но представьте теперь, какая разница, когда речь идет о главном агнце и о главной жертве. Здесь может быть самое разное, все что угодно. Это может быть ложное участие. То есть это участие в вечере человека, который в действительности не спасен Христом и не является частью Нового Завета. Иногда людям удается скрывать свой грех. Иногда люди убеждают пресвитеров или членов церкви, чтобы их не отлучили. Но, дорогой друг, знай, пожалуйста, если в сердце твоем ты находишься в грехе, каждое твое участие в вечере будет иметь колоссальный трагический эффект на твою жизнь. Это не потому, что кто-то угрожает, совершенно не поэтому. По простой причине Бог есть Бог-ревнитель. И когда человек делает это недостойно, написано «виновен против тела и крови Господней». Это может быть формальное участие. То есть участие без размышления о том, что сделал для нас Христос. Это может быть поверхностное участие. Участие без достаточно глубокого погружения в смысл заместительной жертвы Христа и Нового Завета. Дальше он говорит, 28 стих, «Да испытывает же себя человек». Испытывать себя означает проверить свое отношение к Евангелию. Речь не идет о том, что сейчас мы должны погрузиться в медитацию и вспомнить все свои грехи, вольные, невольные, мыслимые, немыслимые, всякие разные там вещи, в которых и человек потом сидит и не знает, а вдруг не все вспомнил, а вдруг еще не все исповедал. Не об этом речь идет. Речь идет о простом факте отношения к Евангелию. Это еще раз посмотреть на сущность того, кто мы есть в Иисусе Христе. Это еще раз вспомнить, что без Христа мы погибшие грешники. Это точка смирения нашего здесь. Это еще раз посмотреть, что мы достойны вечной погибели без голгов. Это еще раз наполниться уверенностью в том, что кровь Иисуса Христа действительно смыла все наши грехи. Это еще раз подтвердить для себя нашу принадлежность Новому Завету. Следующее предупреждение. Участвовать в вечере нужно, рассуждая о теле Господне. Это еще одна важная точка. Евангелие всегда связано с церковью. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Друзья, каждый раз, когда мы совершаем вечерю и преломляем хлеб, мы исповедуем не только нашу принадлежность Христу и Евангелию, мы исповедуем нашу принадлежность церкви. В Коринфе это было проблемой. А у них там были фракции, и они совершали вечерю, не имея сердечных отношений друг с другом. Кстати, во многих церквях существует такая проблема, и некоторые люди говорят, нужно перед вечерей примириться друг с другом. Это правильно, нужно. Но есть проблема одна. Дело в том, что примириться друг с другом, так, как написано здесь, и как это возможно только через Евангелие. Вот почему здесь это очень ясное послание излагает нам последовательность. Друзья, у нас нет ничего общего, кроме Евангелия. Вот если посмотреть на каждого из нас, то все мы разные. У каждого из нас разное образование, разный бэкграунд, разное прошлое, разная культура, разные семьи, разный возраст, разный духовный рост, разные умственные способности, разные вкусы, преференции, традиции, привычки и так далее. Если мы попробуем взять вот эту, весь вот этот пестрый такой сбор, собрание такое людей, где все разные, и попробуем их как-то на какой-то одной платформе выстроить, друзья, это невозможно. Невозможно под нивелир всех подогнать, друзья, и Писание никогда не ставило целью этого. Но у всех у нас есть одно, что может нас объединить – Голгофский крест. Потому что мы пришли к Голгофскому кресту, и вот здесь все равны, независимо от того, ученый вы или неуч абсолютный. Вы из благородной семьи, или вас не научили элементарным навыкам приличия? Вы из одной национальности или другой национальности? Люди приходят к Иисусу Христу, они приходят к Голгофскому кресту, и они ясно понимают, что вот здесь они соединены во Христе со всеми остальными. Вот почему Вечеря Господня – это всегда инструмент единения. Это всегда инструмент, который соединяет и делает нас единым целым. Ответственность за недостойное участие в вечере очень серьезная. Любя своих детей, Бог наказывает их. 30 стих: «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». Друзья, жертва Иисуса Христа и Новый Завет, как мы уже говорили, заключенные им, это самое дорогое, что Бог совершил на земле. Поэтому если человек подходит к этим самым дорогим для Бога явлениям и подходит к ним пренебрежительно, формально, небрежно, это будет иметь последствия. Будет приводить его в чувство. Здесь перечислены несколько форм такого наказания. Я думаю, что это не полный список. Кстати, очень важно знать в этом отношении. Будьте очень осторожны. Не спешите думать, когда кто-то заболел, не спешите осудить его, что он, наверное, неправильно в вечере участвует. Это Бог только знает. И часто болезни посещают и по другим причинам людей. И не по причине недостойного участия в вечере. И я думаю, что не только болезнями Бог может наказывать людей. Разными другими обстоятельствами, сложностями на работе, проблемами в экономике, трудностями со здоровьем или с экологии там, и так далее. Самые разные вещи, которые могут быть вокруг нас. Итак, мы сейчас будем вспоминать и провозглашать жертву Иисуса Христа и Новый Завет. Я бы хотел еще раз напомнить нам, о чем же идет речь. Что должно происходить сейчас? С чем связано воспоминание заместительной жертвы Иисуса Христа? Вот это внутреннее обновление души. Мы уже говорили об этом. Мы вспоминаем, что я был грешником, достойным смерти. Мы вспоминаем, что Христос принес жертву, заплатив своей жизнью за мои грехи. Мы исповедуем, что я принадлежу Иисусу Христу. Его жертва освободила меня от вины, греха и погибели. Я имею в сердце уверенность, свободу, мир и исповедую мое спасение в Иисусе Христе. И вместе с тем мы можем посмотреть на Новый Завет, с чем связано вспоминание нашей причастности к Новому Завету. С тем, что Новый Завет основан на полном прощении грехов. Новый Завет выражается в том, что я имею личные отношения с Богом. Новый Завет делает реальностью мою полную принадлежность и Богу, и Божьей семье. Новый Завет делает каждого его участником, участника-носителем божественной природы. Мы сейчас будем вспоминать страдания и смерть Иисуса Христа, и перед этим я бы хотел предложить вам помолиться вместе. Помолиться для того, чтобы вот здесь, преклонив колено, осознать напряжение Голгофы, в результате которого вы получили мир с Богом. Получили прощение грехов, стали принадлежать Ему и Его семье абсолютно полностью. Вы получили уверенность в будущем, вы получили упование в настоящем, вы получили надежду, которую дает только Иисус Христос, Сын Божий, который умер за нас.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!